Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. На связи радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает в студии. Со мной на связи Андрей Гевко, вместе с которым мы и проведем для вас этот эфир. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Я напомню, что мы ведем вещание на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне можете отыскать наш сигнал на отметке 105.9. С любой точки земного шара мы доступны на сайте «Крым Реалии». Там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Пользуйтесь приложением «Крым Реалии», через которое вы также можете слышать наш сигнал. Ну и в видеоформате присоединиться к нашему эфиру можно на наших страницах Facebook и YouTube. Ищите канал «Крым Реалии», подписывайтесь на него, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить новых эфиров. Сегодня мы поговорим о таких темах.
Суд арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича.
Украина ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных памятников во время войны. Это будет центральной темой нашей программы.
Ну и украинские звезды скучают по Крыму. Кто и что помнит о Крыме до аннексии, поговорим в третьей части нашей передачи.
Напомню, что вы можете комментировать наш эфир под трансляциями Facebook и YouTube, но также напомню, что есть возможность принять непосредственное участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения, задать вопросы нашим собеседникам. Для этого есть номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905.
Новость. Гоу!
8:02 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к новостям. Суд Киева заочно арестовал Виктора Януковича. Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения бывшему президенту Украины. Как сообщает Радио Свобода, суд заочно арестовал Януковича на 2 месяца по делу об узурпации власти.
Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что решение суда, цитирую, основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и незаконно, конец цитаты. Самого Виктора Януковича обвиняют в узурпации власти путем давления на Конституционный суд Украины, который в 2010 году признал неконституционную реформу основного закона от 2004 года. Она ограничивала полномочия президента и делала Украину парламентско-президентской республикой.
24 января 2019 года районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В то же время суд признал бывшего президента невиновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуратура просила приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.
Защитники экс-президента подали не менее 5 апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева. Затем они подали еще несколько жалоб на постановление этого же суда, который отклонил заявление защитников.
Янукович назвал приговор незаконным. Он отрицает свою вину в этих и во всех других инкриминируемых ему преступлениях. Приговор не вступил в силу, так как был обжалован.
Виктор Янукович уехал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане. Сейчас он скрывается в России. Против Януковича и его сообщников в Украине рассматривается целый ряд уголовных дел, в частности, массовых расстрелов на Майдане. Ни на одном из судебных заседаний он до сих пор не пребывал.
Важные события.
Украина и страны Балтии готовы противодействовать российской дезинформации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонных разговорах с коллегами из стран Балтии договаривался, в частности, о совместной защите исторической правды от искажений со стороны России во времена 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, эта тема была затронута в беседе с Урмасом Рейнсалу, главой МИД Эстонии. Эта страна, как как непостоянный член Совета Безопасности ООН, в мае будет председательствовать в Совбезе, информирует Радио Свобода.
Далее я процитирую сообщение МИД. Стороны договорились прилагать усилия для противодействия распространению Россией искаженных исторических фактов, в частности, по годовщине окончания Второй мировой войны. Обсуждение в Совете Безопасности ООН 8 мая темы Второй мировой войны нацелено на распространение правдивых фактов о европейском историческом прошлом в качестве основы для мирного и дружественного существования народов. Конец цитаты.
В ходе разговора глава МИД Эстонии заверил в неизменности поддержки Таллином суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил необходимость сохранения международного санкционного давления на Россию до полного выполнения России Минских договоренностей и деоккупации украинских территорий.
В другом разговоре с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, цитата, собеседники отметили эффективное сотрудничество Украины и Латвии в международных организациях, в частности, Генассамблеи ООН. Дмитрий Кулеба и Эдгарс Ринкевичс отметили важность совместной борьбы за историческую правду. Конец цитаты.
В течение этого года разговоры главы МИД Украины и Латвии обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, состояние переговорного процесса в нормандском формате.
В последнее время руководство России делает все больше заявлений, связанных с обстоятельствами вокруг начала Второй мировой войны или участия разных народов бывшего СССР в противостоянии нацизму. Такие заявления историки называют ревизионистскими. При этом в ответ на разоблачение в Кремле обвиняют самих критиков в искажении исторической правды ее московской версии.
Новости. Власти Алушты просят больше полиции, чтобы не впускать туристов. Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Алуште решил попросить у российских властей Крыма выделить дополнительные наряды ДПС, чтобы не впускать в город приезжих. Об этом сообщила глава подконтрольной Кремлю администрации Алушты Галина Огнева.
Она отметила, что в последние дни значительно увеличилось число граждан, которые нарушают режим самоизоляции. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал управление МВД России и Росгвардию увеличить количество правоохранителей на улицах городов для обеспечения режима самоизоляции.
С 1 мая въезд на территорию Крыма разрешен только по предъявлению крымской прописки или права собственности на жилье при обязательной самоизоляции по месту проживания на 14 дней. Все остальные граждане, приезжающие из соседней России, а также из-за рубежа, будут на тот же срок помещаться в обсерватор.
В Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно. К утру 4 мая в Крыму зарегистрировано 111 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе 89 заражений COVID-19, при этом двое умерли.
Крымчане имеют право знать.
Более сотни дельфинов в Крыму выбросились на берег. Волонтеры Российского центра изучения спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» сообщают о том, что в Крыму в апреле выбросились на берег 127 дельфинов. Об этом говорится на официальной странице организации в Facebook.
В частности, волонтеры отмечают, что весной черноморские китообразные рожают потомство, но в это время идет активный рыбный промысел, поэтому животные гибнут в сетях.
Я процитирую. Лишь за апрель мы учли 127 выбросов, включая приловленных беременных самок, азовок и афалин на поздних сроках. В скором времени, как и в прошлые годы, ожидается множество оставшихся в одиночестве живых сосунков, у которых нет шансов выжить без помощи, а также взрослых, травмированных и больных животных, заплывающих в бухты и на мелководье. Конец цитаты.
В апреле волонтеры сообщили, что обнаружили минимум 8 дельфинов-белобочек, которые попали в сети при траловом лове рыбы в Судаке. В марте руководитель центра Анастасия Коростелева сообщала, что у крымских берегов гибнет все больше дельфинов. Их тела чаще выносят на берег.
Еще в прошлом году российские ученые заявили о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море. По некоторым данным, только зафиксированных случаев гибели дельфинов у берегов Крыма в прошлом году было больше сотни.
Новости.
Севастопольцев предупреждают об отключениях света. Севастополь-Энерго предупреждает жителей города о плановых отключениях электроэнергии в мае. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Ознакомиться с графиками можно на сайте Севастополь-Энерго.
Накануне в Севастополе произошла авария из-за обрыва высоковольтного кабеля. Тогда без света остались более 2000 абонентов.
Новости.
Укравтодор начал ремонт на 123-м километре трассы М-18 Харьков-Симферополь-Алуш-Таялта. Как сообщает пресс-служба ведомства, начались работы по текущему среднему ремонту дороги М-18 на участке в Васильевском районе, село Зеленый Гай Запорожской области.
Далее цитата председателя Укравтодора Александра Кубракова. Дорога М-18, которая соединяет Харьков с югом страны, является одним из ключевых маршрутов, которые действительно сшивают Украину. Поздравляем начало работ и ожидаем завершения ремонта в этом ремонтно-строительном сезоне. Конец цитаты.
Работы по капитальному ремонту дороги планируется выполнить на участке от Запорожья в направлении Днепропетровской области через село Матвеевка, Люцерна и Михайловка общей протяженностью почти 18 километров.
Также планируется капитальный ремонт моста через Большой Утлюг, это Акимовский район, который является составной вышеупомянутой автодороги. Ну и текущий средний ремонт на автодороге в М-18 будет проведен из Запорожья до Мелитополя по территории Запорожского, Васильевского, Михайловского и Мелитопольского районов общей протяженностью более 105 километров.
Важные события.
В Украине в середине мая смягчат карантин. Карантин, который был введен в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая. Но с 11 мая будут действовать определенные смягчения, объявил 4 мая премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров, информирует «Настоящее время».
Я его процитирую. Карантин будет продлен до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будут происходить колебания кривой заболеваемости у нас. Конец цитаты.
Однако уже с 11 мая в Украине начнутся первые ослабления ограничений. Следующее, да, список приведем. Будут открыты парки, скверы, зоны отдыха, откроют салоны красоты, парикмахерские, будут открыты летние площадки отдельных кафе и ресторанов, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, фудкортов, кинотеатров и детских зон в торгово-развлекательных центрах. Возобновят работу музеи и библиотеки.
В Украине карантин был введен с 12 марта, а с 25 марта Кабмин ввел на всей территории режим чрезвычайной ситуации. В Украине открыты только магазины, где можно купить продукты, а также аптеки и банки. Развлекательный сектор, рестораны и многие компании сектора услуг закрыты. Проезд в автотранспорте во многих регионах разрешен только по специальным пропускам. Также Украина закрыла границы для въезда.
Новости.
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Как сообщил российскому информационному агентству ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков, на этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.
Я процитирую Дмитрия Пескова. На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации. Конец цитаты.
28 апреля Владимир Путин заявил, что начать подготовку к возвращению нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы, начиная с 12 мая, поэтапно снимать ограничительные меры.
В России за последние сутки подтвержден 10581 новый случай коронавирусной инфекции. Умерли 76 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране заболели более 145 тысяч человек, умерли почти 1500.
Новости.
В аннексированных Крыму и Севастополе 9 мая пройдет российская акция «За победу танцуй до победного». Об этом сообщает подконтрольное России правительство Севастополя.
Я вот процитирую их сообщение. 9 мая в 18:00 семьи пары в своих домах объединятся в прямом эфире в танце. Акция предполагает два варианта участия. Все желающие могут подготовиться, разучить танцевальную программу и стать участниками трансляции или танцевать свободно дома. Конец цитаты.
Еще об одной акции объявили российские власти Симферополя. Она называется «Поем двором». Далее цитата. В акции участвуют все категории жителей с одномоментным исполнением 9 мая военных песен из открытых окон во дворах.
Новость.
Ну и далее у нас погода. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Далее немного подробнее. В Симферополе утром малооблачно, в течение дня и вечером небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью до плюс 11 градусов.
В Ялте утром малооблачно, в течение дня и вечером небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла. Ближайшей ночью опустится до 13 градусов.
В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14, ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Керчи утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером ясная и солнечная погода. Ветер южный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 16 градусов, ночью от 13 до 15 градусов со знаком плюс.
В Евпатории малооблачно, в течение дня и вечером небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17, а вот ночью температура опустится до плюс 12.
В Джанкое утром малооблачно, в течение дня и вечером небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов, ночью от 11 до 14 градусов тепла.
Ну и в Армянске на админгранице с Херсонской областью утром пасмурно, в течение дня и вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью опустится до плюс 13.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 15 градусов, но напоминаем, что купание в штормовую погоду может быть опасным. Это все новости на данную минуту. 8.16 в Симферополе и в Киеве. Мы продолжаем наш эфир. Переходим к центральной теме нашей программы. Украина ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных памятников во время вооруженных конфликтов. Поговорим об этом. О том, как это может сказаться на сохранности памятников культуры и истории на Крымском полуострове. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Я напомню, что работает номер телефона, по которому можно к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, звоните по этому номеру. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете комментировать наши эфиры под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Читаем то, что вы нам пишете. И будем обязательно зачитывать то, что вы нам пишете. Вот пользователь, слушатель наш, или зритель, да, как это говорить, если человек на YouTube нас слушает, под ником Шура Лысый, вот вспоминает реконструкцию памятника на горе Митридат в Керчи. Ну что ж, возможно, сегодня и об этом мы вспомним. Видел я фотографии нового обелиска на горе Митридат. Но интересно ваше мнение, если вы видели вот то, что теперь стоит на горе, можете писать о своих впечатлениях. Да, поговорим сегодня о крымских памятниках истории и культуры, об их судьбе вот по такому информационному поводу. Верховная Рада Украины приняла законопроект номер 0036. На минувшей неделе это произошло. Называется законопроект о присоединении Украины ко второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. Этот документ поддержал 321 народный депутат. Данный протокол детализирует положение указанной Гаагской конвенции для того, чтобы ее можно было применить в период вооруженного конфликта. Также протокол регламентирует процедуру по усовершенствованию усовершенствованию защиты культурных ценностей как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта. Это касается и защиты культурных ценностей на оккупированной территории, которой в Украине являются Крым и Донбасс. Документ создает систему усиленной защиты специально выделенных категорий культурных ценностей. Согласно протоколу, применять принцип военной необходимости можно с дополнительными ограничениями. Документ также вводит институт усиленной защиты. Во втором протоколе регламентирован вопрос по уголовному преследованию за преступления против культурных ценностей. Также документ расширяет и усиливает ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Вторым протоколом предусмотрена защита культурных ценностей на оккупированной территории. Так, согласно этому документу, запрещены любой незаконный экспорт, остальное изъятие или передача права собственности на культурную ценность, любые археологические раскопки. Исключением являются случаи, когда раскопки нужны для охраны, учета или сохранения культурной ценности. Любые модификации или изменения вида использования культурной ценности, которые скроют или уничтожат свидетельства культурного, исторического или научного характера. Благодаря ратификации документа Украина сможет просить у ЮНЕСКО техническую помощь в организации защиты своих культурных ценностей. И в продолжение нашего эфира мы поговорим с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, насколько значим тот факт, что Украина присоединяется ко второму протоколу, к Гаагской конвенции, и как это может отразиться на крымской ситуации, да, на судьбе крымских памятников истории и культуры.
Ну, на самом деле, этот факт значим не только для Крыма, да, он значим и для территорий вообще оккупированных. Речь идет о Крыме и Донбассе в целом. И первый шаг, который Украина сегодня как страна должна сделать, это ввести специального комиссара по оккупированным территориям и построить систему охраны и защиты культурного наследия на оккупированных территориях. Это значит прежде всего учет памятников и, во-вторых, максимальный контроль. И та информация, которая сегодня есть, она действительно существует, она должна приобрести системный характер. Потому что мы должны понимать очень важный факт. Как только агрессор будет побежден и территория Крыма возвращается, мы должны понимать, как и каким образом мы работаем с памятниками, что мы утратили, в каком они состоянии. И какие меры мы должны принять?
Перед этим эфиром мы связались с Андреем Мальгиным, это директор Центрального музея Тавриды, и попросили прокомментировать с его точки зрения, что изменится в споре, например, по скифскому золоту, который хорошо известен нашим радиослушателям, и в целом, да, какие объекты в Крыму их может коснуться, да, вот тот факт, что Украина присоединилась ко второму протоколу Гаагской конвенции. Давайте послушаем этот комментарий и продолжим наш разговор.
Ну, по-видимому, может, хотя сейчас сложно сказать, каким образом. Дело в том, что, насколько я знаю, требования украинской стороны применить конвенцию о защите культурных ценностей в период военных действий было отклонено судом вот второй инстанции в Амстердаме. Вот. И как в дальнейшем будет развиваться ситуация, сейчас сказать пока сложно. Но голландский суд отказал украинской стороне в применимости, так сказать, вот этой ситуации, которая сложилась, в применимости к ней требований конвенции 50-х годов. Нет, я не думаю, что присоединение Украины к этому документу может каким-то образом повлиять на риторику вокруг памятников. Понятно, что эта риторика будет, и ожидать ее, так сказать, уменьшения не приходится. Но в значительной степени эта риторика, ну, она такая спекулятивная, она в большей степени связана с представлениями, которые как в законодательстве Украины, так и в законодательстве Российской Федерации существуют относительно понятия предмет охраны и так далее, и так далее.
Напомню, что это был комментарий Андрея Мальгина, директора Центрального музея Тавриды. Вот, также напомню, что Центральный музей Тавриды находится под украинскими санкциями. Напомню, что беседуем мы с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, несколько слов относительно вот, комментария, который дал Андрей Мальгин. Давайте попробуем развить вот этот вопрос, да, сколько объектов есть в Крыму, вот так, навскидку, да, по которым можно будет использовать вот эти вот инструменты, которые дает присоединение Украины ко второму протоколу Гаагской конвенции?
Ну, я бы прежде всего говорила о первом главном объекте, это Херсонес-Таврический, вот, на территории которого сегодня, я имею в виду буферную зону Херсонеса и его хоры, размещены военные базы. И ведется системное, по сути дела, уничтожение памятников. Я не говорю уже о руководстве самого объекта, да. Вот, это отдельная тема. Второй не менее значимый объект, это объект символический. Сегодня он, я бы сказала, не знаю, как быстро сказать по-русски, уособлюя, да. Крымско-татарский народ – это объект Бахчисарай, а точнее в списке всемирного наследия он обозначен как столица крымских ханов в городе Бахчисарай. И там ведутся, ну, если это можно назвать, реставрационными работами, а по сути дела варварское уничтожение памятника. Такая себе реконструкция. Это второй объект. Мы говорим сегодня о том, что у нас на трассе Таврида проводилось достаточно системное уничтожение памятников археологии, и были проведены в том числе и специальные пресс-конференции, и изучался этот вопрос прокуратурой Крыма, которая действует на территории Украины. Мы говорим о том, что у нас вывозятся ценности, прежде всего я имею в виду памятники археологии с территории Крыма, и систематически работают российские экспедиции. Речь идет о Керчи, о Керченском заповеднике, речь идет о Судаке, о бывшем Судакском заповеднике, потому что заповедника не существует. Это уже отдел музея в Судаке. И вот то, что вывозится археология бесконтрольно, это совершенно вопиющий факт, потому что идет, по сути дела, разграбление полуострова. Я бы не хотела касаться сейчас музейных коллекций, да, и не так называемого золота скифского. Это отдельная большая тема, но я хочу вам сказать, что сегодня отсутствие вот такой системности в работе и понимание того, что это оккупированная территория, которая требует особого регулирования и системности знаний того, что происходит на полуострове. Вот до момента принятия этого протокола это было, в общем-то, губительно для территории Крыма. То есть через 5 лет мы, наконец, приняли этот протокол. И я считаю, что это большая победа в преддверии тех событий, которые нам предстоят по возвращению полуострова, в общем-то, Украине.
Если я правильно понимаю суть этого документа, то не считается нарушением, если раскопки проводятся с целью охранной, да, с целью каким-то образом задокументировать объект перед тем, как он будет уничтожен. Вот если говорить о строительстве трассы Таврида и, например, кургане госпитальной в Керчи, то российские археологи говорят о том, что таким образом они каким-то, ну, вот, задокументировали, да, этот памятник и таким образом его спасли. По вашему мнению, является ли этот вот такой вид деятельности охранной деятельностью?
Вы знаете, мы бы могли говорить об охранных археологических раскопках, если бы речь шла о прежде всего задокументированных памятниках. А на самом деле ведь памятники на этих территориях прежде всего на сайте Таврида не были задокументированы как памятники. То есть мы их не фиксировали как памятники. И, по сути дела, то, что было найдено на этой трассе, можно расценивать как случайные находки, ни к чему не привязанные. Вот в чем вся беда, да. И они уже никогда задокументированы, по сути дела, не будут. Это первое, а то, что касается Керчи, это тоже отдельная большая тема, все, что произошло там и продолжает происходить в связи со строительством Крымского моста. Да, есть такое понятие, как охранные археологические исследования, но это не охранные археологические исследования, это разграбление территорий.
Спасибо, да, спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Мы продолжаем наш эфир. В продолжении немного информации. Затронул я вкратце тот факт, что часть крымских музеев сейчас находится под украинскими санкциями. Напомню, что соответствующее решение СНБО о введение санкций против российских археологов и музеев, которые находятся на территории Крыма, приняло 19 марта 2019 года. И тогда же указом президента Петра Порошенко они были введены в действие. Ну, например, да, полностью с санкционными списками можно ознакомиться, в том числе и на сайте СНБО. Они открыты, но в качестве примера приведу, что санкции введены в отношении научных сотрудников Крымского института археологии РАН. Это институтов археологии самой Российской академии наук и Санкт-Петербургского госуниверситета. Кроме того, например, введены были санкции в отношении Ирины Рукавишниковой. Это руководитель отряда Восточно-Крымской археологической экспедиции. Как раз вот была речь шла у нас о раскопках кургана Госпитальной в Керчи. Вот эта экспедиция занималась этими раскопками. А также под санкциями украинскими находится Надежда Новоселова, сотрудница Эрмитажа, руководитель Херсонесского археологического отряда. Но напомню, что это только часть информации из санкционных списков. Полностью с ними вы можете ознакомиться на сайте СНБО. Далее мы побеседуем с Эльмирой Аблялимовой, бывшим директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Она с нами на связи. Эльмира, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как поможет в деле защиты Бахчисарайского дворца тот факт, что Украина присоединилась ко второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Ну, отдельные статьи этого документа, второго протокола, они имеют, я бы сказала, исключительную релевантность для ситуации, которая сложилась в Бахчисарайском ханском дворце. Потому что на сегодняшний день это единственные нормы из существующих международно-правовых договоров, которые прямо говорят, вот как вы и процитировали в начале своей передачи, об умышленном видоизменении объектов культурного наследия с целью уничтожения их истинной исторической ценности. Поэтому эти нормы имеют исключительную релевантность для ситуации с Ханским дворцом. Ратификация этого документа, она, безусловно, недостаточна. Нужно предпринимать еще дополнительные меры для того, чтобы второй протокол, максимально его нормы были использованы в защите объектов культурного наследия.
Судя по риторике тех, кто проводил вот работы на территории Бахчисарайского дворца и на его здании, они говорили о том, что работы, вот необходимость их в том, чтобы сохранить, собственно, здание, да, и та же вот второй протокол Гаагской конвенции, он делает исключение для тех работ, которые проводятся с охранной целью. Вот по поводу возможной аргументации, да, по тем объектам, которые были уничтожены во время строительства строительства трассы Таврида и каким-то образом исследованы российскими археологами. Перед этим вот мы поговорили с нашим предыдущим спикером, а вот здесь, в ситуации ханского дворца в Бахчисарае, насколько могут быть обоснованными такие аргументы, что вот эти работы, в том числе и на кровле дворца, они были проведены с целью его сохранить?
Вы видите, мы с этой риторикой уже сталкиваемся с 2017 года. И оккупационная власть именно ей и аргументирует, да, свои действия. Но второй протокол, и хочу вернуться немножко к истории его возникновения. Он, его возникновение было связано с югославской трагедией, да, и там все, наверное, известные вот эти вот бомбардировки Дубровника города, преднамеренные, умышленные бомбардировки, когда историческая часть города, которая была в тот период, по-моему, уже внесена в список ЮНЕСКО, она наследие была полностью уничтожена. Также был уничтожен мост там в городе, мост есть объект тоже культурного наследия. И цель предотвратить вот такие вот умышленные разрушения, и был разработан этот документ и принят. Поэтому на сегодняшний день, безусловно, мы не сталкиваемся с таким вот явным нарушением и разрушением объекта. Возможно, об этом может идти речь на востоке Украины, да, на территории ДНР, ЛНР. Но ситуация с Бахчисарайским дворцом, ну, это абсолютная явная потеря автентичности. И ситуация с Большой Ханской мечетью – это яркий пример, ну, нарушения абсолютно всех норм, не только второго протокола, но и Гаагской конвенции по защите культурных ценностей. Поэтому здесь, безусловно, может быть такая риторика. Я думаю, что Россия также может говорить и о том, что она не является стороной, она не ратифицировала второй протокол. Она может говорить о том, что абсолютно отсутствует практика применения этой статьи по преднамеренному видоизменению этих объектов. Но это ни в коей мере не говорит о том, что мы не должны были применять это. Украина должна была ратифицировать этот протокол, она должна была ратифицировать его еще гораздо раньше. И по, ну, на мой взгляд, по трем основным причинам. Первая причина, что мы должны демонстрировать, что мы используем все возможные на сегодняшний день механизмы демонстрации нарушений России в Крыму. И учитывая, что логика, постоянно дискуссия о нарушениях в сфере культурного наследия со стороны, ну, в Украине идет постоянно, и мы постоянно говорим о том, что Россия нарушает нормы международного гуманитарного права в части объектов культурного наследия в Крыму, то нератификация этого договора, она как минимум была бы нелогична и с юридической точки зрения, и с точки зрения политической конъюнктуры. Второй причиной, почему нам нужно было ратифицировать этот документ, является то, что вы тоже об этом в начале передачи сказали, что этот документ, он криминализирует отдельные нарушения в части культурного наследия. И этим документом предусмотрено как индивидуальная ответственность, так и ответственность государств за нарушение и разрушение объектов культурного наследия. Поэтому сейчас было бы очень правильным и логичным криминализировать соответствующие нарушения, которые прописаны во втором протоколе, в национальном законодательстве Украины и дать возможность прокуратуре Автономной Республики Крым довести до суда вот эти вот кейсы, которые они расследуют в части разрушения, нарушения объектов культурного наследия. И это было бы хорошей доказательной базой, которую бы могла использовать Украина в процессах против России как на международных политических, так и судебных площадках. Кроме этого, я бы еще сказала о том, что даже если Россия не является стороной второго протокола, ЮНЕСКО, у них есть такое вот типовое военное руководство по защите культурных ценностей. Именно в этом руководстве отдельно подчеркнуто о том, что государства должны придерживаться типовых норм в сфере защиты объектов культурного наследия и соблюдать и не предпринимать какие-либо модификации и изменения в части использования объектов культурного наследия и не проводить неоправданные археологические исследования.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи была Эльмира Аблялимова, бывший директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что к нам может дозвониться каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также вы можете комментировать наш эфир под нашей трансляцией в Facebook и на YouTube. Стараемся внимательно читать то, что вы нам пишете. И в продолжении мы продолжим нашу беседу с Эвелиной Кравченко, кандидатом исторических наук, начальником инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Эвелина с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, несколько слов о ваших ожиданиях от такой новости, да, о присоединении Украины ко второму протоколу к Гаагской конвенции. Что изменится в деле защиты крымских памятников истории и культуры?
Новость, конечно, замечательная, потому что этого события мы ожидали долгих 6 лет. Единственное, что чуть-чуть с опозданием Украина это все ратифицировала, нужно было немного раньше, но слава богу, что хоть сейчас. Что, какие ожидания? Ну, во-первых, второй протокол – это все-таки более новый документ по сравнению с первым протоколом, и он учитывает реалии уже там 90-х годов в вооруженных конфликтах, которые ближе к нашим реалиям. Он не учитывает массу вопросов, но то, что касается ведения войн, он, в принципе, предполагает, и основное, что, чем он нам может помочь, он усиливает ответственность за нарушение памятников и нарушение охранных мероприятий во время ведения войн. Он предполагает криминальную ответственность физлиц, он предполагает ответственность организаций. Ну и, в принципе, его ратификация, насколько я помню, от нее зависит внедрение директив Евросоюза. Уже недавний директив, последних лет, поэтому Украина не могла его не ратифицировать. Это правильный шаг на верном пути. То, что касается крымских раскопок и ответственности за них, в том числе раскопок так называемых охранных. Дело в том, что мы в первую очередь должны отталкиваться от того, что все, что делает Россия на Крымском полуострове, вне зависимости от того, как бы они это ни комментировали, делается исключительно с военной целью. Все строительство мостов, дорог, инфраструктуры делается под создание новых военных баз, завоз людей для работы и обслуживания этих военных объектов, задействования старых военных объектов, их модернизации и так далее и тому подобное. Поэтому все строительство в том числе связано с этой целью. Поэтому все оно подходит под второй протокол. Все оно незаконно, и за все это страна-агрессор, страна, которая аннексировала Крымский полуостров, должна нести ответственность. Это основное, что мы должны помнить, в том числе по этим ратификациям.
По вашему мнению, насколько Украина за последние 6 лет научилась реагировать на то, что происходит с памятниками истории и культуры на временно неподконтрольных территориях? Я вот говорил недавно о том, что были введены санкции, также уже звучало в нашем эфире о том, что производство по некоторым фактам ведет прокуратура Автономной Республики Крым. Но в целом, как можно охарактеризовать тенденции последних 6 лет?
Украина учится. Нельзя сказать, что Украина полностью научилась или создала систему. Возможно, Украина если все будет хорошо, создаст более, даже более новую систему, нежели второй протокол, поскольку у нас задействовано в этом не только государство, государство долго раскачивается, чиновничий аппарат и чиновничья работа, она имеет свою специфику, сейчас карантин. Все прекрасно понимают, что пока этот процесс будет запущен, пока документы дойдут, пока они будут оформлены, пока кто-то приедет, поставит печать, отправит там и так далее, это все еще более усугубилось. А общественность реагирует намного быстрее, она мобильнее, она более креативна, скажем так. Она меньше боится ответственности, поскольку не занимает должностных, не имея должностных инструкций, поэтому потихоньку мы в этот процесс въезжаем и начинаем реагировать адекватно. Хотя, конечно, желательно было бы жестче, скажем так.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Мы продолжаем внимательно следить за этой темой, продолжаем следить за тем, что происходит с памятниками истории и культуры на территории Крымского полуострова. Детально читайте об этом на сайте Крым Реалии, ждите наших следующих выпусков на эту тему, чтобы не пропустить. Я напомню, нужно подписаться на канал Крым Реалии в YouTube и на страницу Крым Реалии в Facebook, тогда вы не пропустите наших следующих эфиров. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Ну что ж, продолжаем эфир. Переходим мы в третью часть нашей программы. Андрей Гивко со мной на связи. Как слышно?
Слышно отлично.
О чем поговорим?
А вот поговорим о том, о чем мы обещали в начале программы. Мы поговорим об украинских звездах, которые скучают о Крыме, рассказывают, какие у них были любимые места. Но вот если подробнее, то звезды, в принципе, не забывают о Крымском полуострове. К примеру, российская певица Земфира записала песню «Крым». За несколько недель у нее уже был 1 000 000 просмотров на Ютубе, и журналисты телепроекта «Крым Реалии» попросили украинских знаменитостей вспомнить их любимое место в Крыму. И вот о чем грустят Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», ведущая Янина Соколова и также телеведущий Майкл Щур, вы можете сравнить с вашими воспоминаниями о Крыме. Также не забывайте нам писать это прямо в комментарии, какие ваши любимые места в Крыму, куда вы больше всего любите ездить или по каким местам вы скучаете, если сейчас не можете попасть в Крым.
Итак, начнем с Романа Винтонева, да, он же Майкл Щур, создатель телевидения «Торонто». Это юмористическая программа, которая выходит еженедельно. Там обсуждаются актуальные новости и высмеиваются различного рода неловкие или абсурдные ситуации в поведении политиков, чиновников и других героев журналистских сюжетов. Если вы смотрели программу в Ютьюбе, вы ее легко узнаете по этому приветствию.
Слава Ісу, ви дивитесь програму «Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар». Ну, я її ведучий Майкл Щур. Йо до новин.
Майкл Щур не любит летний Крым, в основном из-за обилия туристов. Журналист и телеведущий отдает предпочтение не пляжам, а горам. Его любимое местечко на полуострове – это Гурзуф.
Гори. В Гурзуфі я був якось взимку, це було років 10, напевно, тому. 8-10. Взимку сподобалось, влітку я Крим, мені Крим не подобався. І не подобався, не дуже. А влітку, взимку окей, мало туристів. В Гурзуфі мені сподобалося.
Ну вот интересно складывается ситуация не только с телеведущими, но и с украинскими топ-моделями. К примеру, Мисс Украина 2019 харьковчанка Маргарита Паша уже известна своим ответом на вопрос «Чей Крым?».
Маргарита Паша!
Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория земли, она принадлежит всем нам, людям.
Вот так.
Да, вот, а в Крым украинская модель, вообще она раньше ездила, чтобы, по ее словам, набраться сил и энергии. Для нее это своеобразные места силы. И вот сама Маргарита Паша, она рассказала в комментарии журналистам, куда именно она больше всего любит ездить.
Я люблю Ялту, люблю Фарос. Когда я была маленькая, я там очень часто отдыхала. Конечно, гора и Петри. Но дикая природа, мощь горы, я считаю, что это уже достойно. Это сила энергии живой природы, она ни с чем не сравнима, увы.
Жан Беленюк, известный украинский борец и серебряный призер Олимпийских игр, знает южный берег Крыма как свои пять пальцев. Там прошло спортивное детство будущего медалиста Олимпиады и чемпиона Европы и мира в греко-римской борьбе. Выбор спортсмена, а теперь и народного депутата, это Алушта.
У нас взагалі до 2014 року постійно були тренувальні збори у Криму. І ми їздили туди по 20 разів на рік. Наша база була у місті Алушта, Айпетрі, водоспади, Джур-Джур, здається, там є. Ось, і ми цей південний берег Криму обходили вдовж і поперек.
Потому что есть Алушта,
да,
как говорится.
Потому что есть Алушта. Но не только не Алушта единая, как говорится. Крым скучает по украинской рок-группе «Океан Эльзы». Опрос телепроекта «Крым Реалии» показал, что крымчане хотели бы услышать Вакарчука. Если вам интересно, этот опрос можно найти на страницах Ютуба «Крым Реалии» или на вкладке телепроекта на сайте «Крым Реалии». Там довольно много вообще украинских групп называлось, кроме «Океан Эльзы». Но, тем не менее, вот Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», говорит, что он тоже скучает по Крыму и говорит, какое место он бы с удовольствием посетил.
Балаклава. Це улюблене місце. Я пам'ятаю буквально в липні чи в червні 13-го року, коли у нас востаннє відбулися концерти в Криму, як я туди їздив, ми взяли невеликий катер, поїздили, покупалися, повернулись назад. Я дуже шкодую за всім Кримом, але це місце для мене особливе.
Главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева просит называть крымских татар «Кырымлы». Ее семья вернулась в Керчь из депортации, там Севгиль выросла, но теперь в Киеве часто вспоминает другие крымские места.
Це Феодосія, звідки вислали мою бабусю, і це Коктебель. Феодосія тим, що з цим пов'язана історія моєї родини, і в дитинстві мені бабуся дуже багато розповідала про те, як виглядала Феодосія, де стояла мечеть, де була цирюльня її батька, де грав оркестр. І я, коли ходжу по Феодосії, коли я гуляю по Феодосії, я завжди уявляю ці картинки довоєнного Криму. А щодо Коктебелю, мені просто захопливо подобається природа, і воно... Він мені дуже часто сниться, якщо чесно, навіть.
Любят Крым не только местные журналисты и украинские звезды, но также вот люди, которые так или иначе были рядом с Крымом. Известный украинский ведущий и судья талант-шоу «Караоке на Майдане», «Икс-фактор» и ряда других, Игорь Кондратюк, он уроженец Херсонской области, и он хорошо знаком с курортами Восточного Крыма. Ему ближе всего по душе именно Судак.
Мабуть, такими улюбленими місцями можна назвати так звану царську тропу, можна назвати автокемпінг в Судаку, який був раніше, зараз його, до речі, останній раз я коли був, в 13-му році він там був забудований, в Криму, що мені подобалось. Мені подобалась набережна Ялти, де ми три рази знімали караоке на Майдані, і де одного разу перемогла Надя Дорофеєва. Не знаю, в Криму мені подобалось те, що він був українським.
Часто выступает в поддержку крымских политузников и в поддержку деоккупации Крыма лидер украинской группы «Антитела» Тарас Тополя. В сердце музыканту запал мыс Фиолент в Севастополе и теплые воспоминания о съемках клипа.
Мы приезжали, стояли в бухте Фиолент на яхте и снимали видеоклип на песню «Як ангел». Я пам'ятаю цей бірюзовий відтінок води, цю чисту воду. Я стрибав з яхти прямо в Чорне море. І взагалі в Фіоленті море воно інше. Чорне море там трошки інше. Воно дуже, дуже мальовниче.
Кроме того, украинская телеведущая, блогер и патриотка Янина Соколова достаточно известна по своим видео на украинском ТВ и в Ютубе. Она нередко записывает ироничные и саркастические обращения к поддерживающим аннексию Крыма россиянам и крымчанам, которые активно помогали российской армии осуществлять военный захват Крыма.
Ну что, крымчане, добро пожаловать в родную гавань строгого режима. Как там?
Ну и в последний раз Янина Соколова была в Крыму за несколько месяцев до аннексии. Для нее крымский климат и рельеф не хуже, чем в Греции.
Я была в Крыму у 2013 році. Це Алушта. Це під Алуштою маленьке таке містечко, де я була дуже щаслива, була вагітна своїм другим сином, і ми з молодшим сином, з моєю мамою проводили літо. Це місце надзвичайної сили через поєднання сосен, поєднання моря, поєднання повітря, яке вражає, поєднання їжі, людей, атмосфери і розуміння того, що ти вдома. Але так само прекрасно природою, як і, скажімо, в Хорватії або в Греції.
Украинский режиссер и актер крымско-татарского происхождения Ахтем Сейтаблаев родился в депортации в Узбекистане. Активно снимается в украинском кино и снимает это кино сам. Вот отрывок из фильма Сейтаблаева «Хайтарма».
Сейчас же видите наш народный танец. «Хайтарма» называется. По-русски «Возвращение».
Со времен аннексии актер и режиссер не был в Крыму. Место его притяжения – село Морское.
Мала батьківщина моєї матері під Ставиком, маленьке селище, яке зараз має назву Морське, а взагалі це Капсіхор. Це біля Ставику і це моє улюблене місце.
Еще один известный украинский актер Остап Ступка, и это сын одного из самых, наверное, известных украинских актеров современности Богдана Ступки, помнит детские воспоминания и гастроли. И вот именно страна детства «Артек» поразила его больше всего.
І з театром на гастролях ми їздили свого часу кожних два роки, гастролювали в Севастополі. І в Артеку гастролювали, коли вчилися в школі з дитячим театром. Ну, напевно, місця мене надихають ті, які пов'язані з моїм дитинством і зі шкільними роками. Це район Гурзуфу, Артек.
Никогда не забывает о Крыме крымчанин Олег Сенцов. Украинский кинорежиссер более 5 лет провел в российских тюрьмах. И хотя в мире признают абсурдность обвинений его в терроризме, вернуться в родной Крым Олег не может.
Я там прожил всю жизнь, это моя родина, которую меня забрали. Это вся моя жизнь. Гурзуф и Коктебель, и Западный берег, там Беляус, как бы там Черноморская, вот это места, эти дикие пляжи там.
Пока что не может вернуться в Крым украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала. Она стала известной благодаря своей победе на Евровидении 2016 года с песней о депортации крымских татар советской властью под названием «1944». Говорить без слез о Крыме Джамале сложно, о своей боли от оккупации Крыма Джамала рассказала журналистам телепроекта «Крым Реалии».
Дуже скучаю по Малоріченському, по Кочукузеню. Я не бачила свій дім, свій двор. Мені папа тільки розповідає, що у нас вже великі пальми. Мені завжди вони казались маленькими в дитинстві, а зараз вони вже просто вимахали в трьохэтажне здання. І все время обидно, що говорять, що от Джамала говорить тільки про Крим. Ну, а якщо це моє серце? Якщо це правда? Це боль.
Но не только известные украинцы скучают по Крыму. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» вышли на улицы Киева и спросили у жителей столицы, скучают ли они по Крыму.
Массандра. Ну, скорее всего, это уже возрастное. Потому что много раз там был, поэтому нравится.
100 раз был. Гурзуф.
А чему?
Ну, больше всего мне понравилось там.
Ялта. Потому что я там был в течение обстоятельств, я там отдыхал. Ну, я и сейчас имею возможность поехать, но проблема с тем, что Крым же уже не наш. Вот. А, конечно, хотел бы, чтобы он был украинский.
Ялта.
Ялта, конечно, и вообще пейзажи, горы. Скучаем очень по Крыму. В детстве там была, запомнила. Хорошие воспоминания, хороший очень город.
Исто.
Феодосия. Война идет.
Феодосия. Война идет. Захватили же такие близкие наши друзья.
Завжди ездила.
Всегда ездили, пока можно было ездить. Мы очень любили Форос, и мы там отдыхали последние 5 лет, перед тем, как оккупация случилась. Там очень красиво. Ялту бы хотелось увидеть, Алушту. Очень любим Новый Свет.
Евпаторию почему? Потому что там Саки, Евпатория и пески. И как бы в песках есть такие озерца, что ли, можно назвать их. И там есть креветки.
Ялта, Алушта, Мисхор. Очень много, да. Летний отдых и отпуска родителей все проходили в Крыму в моем детстве. Поэтому это как воспоминание детства. Я сейчас бы не поехала, потому что по сравнению с Турцией для меня это уже не актуально. Ну и с другими странами. Не поехала бы.
Мое любимое место в Крыму.
Мое любимое место в Крыму – это Балаклава, мыс Айя. Очень красивые места. Южный берег Крыма. Мечтаю. Очень хотелось бы отдохнуть и побывать там, где бывали раньше, когда мы восстановим территориальную целостность нашего государства.
Территориальную целостность нашего державы.
Ну вот такие мнения, которые услышали корреспонденты телепроекта «Крым Реалии» от жителей города Киева на улицах украинской столицы.
Да, вот такая вот история. Если вам интересно, пишите обязательно нам на почту или пишите нам в комментариях под нашими трансляциями. Они будут доступны и после прямого эфира, о том, по каким конкретным местам вы скучаете в Крыму, или если вы сейчас живете в Крыму, куда вы любите ездить на отдых, или в каких местах вы набираетесь силы и энергии.
Также вы можете предложить нам свои темы для программ, вот о чем бы вы хотели услышать в нашем эфире. Пишите нам. Есть редакционная почта, она указана на сайте Крым Реалии, там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами можно связаться. Мы также есть во всех социальных сетях, ищите нас там. Это радио Крым Реалии, оставайтесь с нами. Андрей Гивко и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир.